немножко воскресенье между Рождеством и Новым годом, когда мы уже завершили нашу рождественскую серию, еще не начали новую серию в январе, поэтому у нас будет сегодня немного другой формат. Мне выпала привилегия участвовать в еженедельном онлайн-учении Библии вместе с другой учеников средней школы и наставником, где мы последовательно изучаем Евангелие от Иоанна. Именно оттуда я взял сегодняшний отрывок. Евангелие от Иоанна было написано апостолом Иоанном, у которого были очень близкие отношения с Иисусом. И благодаря этой близости Евангелие Иоанна написано в очень личном, взаимоотношенческом ключе и содержит множество историй о личных встречах людей с Иисусом. Я сейчас хотела бы пригласить Джо и Тима выйти и прочитать сегодняшний отрывок. Я также приглашаю вас открыть свои Библии или устройства и читать вместе с нами. Давайте встанем и совместно прочитаем Иоанна 3, глава с 1 по 21 стихи. Джо и Тим Лю, пожалуйста. «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если я буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны“». Спасибо, ребята, отлично прочитали, молодцы. Присаживайтесь, пожалуйста. В первых двух стихах Иоанн блестяще задает контекст, называя нам имя, положение и обстоятельства этой встречи с Иисусом. Мы узнаем, что в 3 главе 1 стих был фарисей именем Никодим, один из начальников иудейских. Это сразу говорит нам о том, что Никодим был представителем самой элиты. Он не был обычный иудей, он был фарисеем. Фарисеи принадлежали к иудейской религиозной группе, известной своим строгим соблюдением закона Моисеева, а также множество дополнительных устных преданий. Они подчеркивали личную святость, чистоту и правильное толкование Писания. Фарисеи не только придерживались 613 заповедей Торы, но и придавали равный авторитет устной традиции, считая, что она дает необходимое пояснение первоначальным законам и создает своего рода метафорические ограды вокруг заповедей, чтобы случайно люди не нарушили основной закон. Если подытожить фарисеев, это много труда и много правил. В Евангелиях фарисеи часто выступают как противники Иисуса, потому что Он обличал их законничество и их лицемерие. Никодим был не просто фарисеем. В тексте сказано, что он был начальником иудейским, 3-1 стих, то есть членом высшего судебного органа Израиля, Синедриона. Синедрион состоял из 71 человека, включая первосвященника, в то время это был Каиафа. Он включал 70 старейшин, как фарисеев, так и саддукеев, другой группы иудейских лидеров, обладавших политической властью и отвечавших за храм, его служение, законы и традиции. Итак, Никодим был не только фарисеем, но и членом Синедриона. Это был образованный, умный человек, раввин, обладавший религиозной и политической властью. Он принадлежал к религиозной элите. Никодим был фигурой большого значения. Он был вершиной иудейского религиозного руководства. И все это мы узнаем уже из первого стиха. А второй стих описывает обстоятельства этой встречи. Никодим, этот религиозный лидер, начальник и важная персона, пришел к Иисусу ночью. 3 глава, 2 стих. Прежде всего, Никодим был тем человеком, которому записываются на прием, а не наоборот. Кроме того, он пришел в крайне необычное время. Не знаю, как вы, но я не люблю, когда ко мне приходит без предупреждения поздно ночью. На этой неделе меня разбудил телефонный звонок в 4:15 утра. Представляете, к счастью, это была не экстренная ситуация, это был Амазон. Я думаю, они сильно переживали, чтобы я получил свою посылку до Рождества. Представляете, в 4 часа утра. Никодим, возможно, не пришел к Иисусу в 4 утра, но он пришел ночью, что наводит на мысль. Он не хотел, чтобы его видели. У Никодима было слишком много на кону. Позже в Иоанна 12:42 говорится о той культуре. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги. Был реальный страх быть замеченным в общении с Иисусом. Никодим мог потерять свое положение, власть, уважение и влияние как религиозный лидер. Я не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь спрятаться под покровом темноты. Я пробовал, и это закончилось плохо. Я был подростком, и я шел со своим старшим братом, и мой старший брат разрешил мне идти с ним, и это было уже ого-го, как здорово. И было здорово, там еще какие-то друзья пришли. Мы здорово проводили время. Вдруг они подняли, и все разбежались. Оказалось, что тот дом, в котором мы были, им не разрешалось иметь никого в гостях. И я, когда сообразил, что происходит, все уже убежали, и я здесь остался один, потому что у меня был такой с перелом ноги, и там была тяжелая такая штука, пока я поднялся, пока я забрался на свои костыли. Но я придумал, что делать. Я спрятался. Поэтому я пошел, подковылял к самому темному углу в комнате. Что я должен был делать? Я даже не стал думать о том, что будет, когда меня обнаружат. Я просто стоял там, больше мне было делать нечего. Я стоял и ждал. И отец прошел мимо меня, открыл дверь, прошел мимо меня. И вдруг он вернулся и поманил меня пальцем. И вы знаете, в то время я был в футболке, на которой тигр был нарисован, и глаза, и рот светились в темноте. Так что я то спрятался, но футболка меня выдала. Так что я не очень удачный преступник, не могу даже спрятаться нормально. Но вы знаете, тьма имеет очевидное буквальное значение. Отсутствие дневного света, плохую видимость и так далее. Но в Евангелии у Иоанна, у нее есть и духовное значение. Для Иоанна и его читателей тьма означала зло, духовную слепоту и невежество, неверие и противостояние Божьей истине. Свет же, напротив, символизирует Иисуса, истину, святость, Божие откровение и жизнь в Новом Завете. Иоанна 1 глава с 4 по 5 стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Что я пытаюсь сказать? Как бы ни становилась тяжела жизнь, как бы одиноко вы себя не чувствовали, и как бы темно ни было, Иисус сияет во тьме. Тьма не может победить и не может его поглотить. В Иоанна 8:12 Иисус даже называет себя светом миру. Никодим пришел к Иисусу не только физически ночью и духовно, в темноте. Его любопытство было настолько сильным, что вывело его во тьму и привело прямо к тому, кто есть свет. Никодим, начиная с вежливого приветствия, признавая, что Иисус учитель, это как мы сегодня к Джону, к пастору Джону обратились, как доктор Джон, он признает, что Иисус учитель, подобный ему самому. И это похоже на то, как врачи, встречаясь, кивают друг другу и говорят «доктор», признавая образование и статус друг друга. Никодим признает, что Иисус равен, и что Бог с ним, иначе он не мог бы совершать те чудеса, которые совершал. Это вежливое, корректное приветствие, но Никодим все же останавливается, не называя Иисуса Мессией, он все еще находится во тьме. На самом деле, что имел в виду Никодим своим приветствием? Он действительно пытался понять вот этот вопрос, кто ты, Иисус? Понимая, что... И Никодим все еще находится во тьме в своем понимании духовных вещей. Учитель, лучший собеседник и лучше задающий вопросы сразу переходит к сути. Третье. Истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царство Божие. Когда Иисус говорит истинно, говорю тебе, а в нашем отрывке он повторяет это трижды, он торжественно провозглашает абсолютную истину, полученную из первых уст. И эта истина заключается в том, что для вхождения в Царство Божие необходимо родиться свыше. Фраза «родиться свыше» на самом деле имеет двойное значение. Используемое здесь греческое слово «анотен» означает не только «родиться снова», но и «родиться свыше». То есть «родиться снова» равно «родиться свыше». И Иисус намеренно вкладывает оба значения одновременно. Это не два отдельных условия, не последовательных событий, а одно одновременное действие, мгновенно, и снова, и свыше. Но Никодим этого не понимает. Он улавливает только значение «родиться снова», упуская параллельное значение «родиться свыше». В его представлении человек рождается из Царства Божия по ДНК, физически, по происхождению, будучи израильтянином. Через физическое рождение, через труд дел, через соблюдение правил и традиций. Он уже был рожден, это поколение. Но Иисус говорит о необходимости чего-то большего, возрождения. У Никодима не было представления о необходимости духовного перерождения. Это было видно в абсурдности его второго человека, второго вопроса. Сознание Никодима буквально взрывается. Он не может понять, о чем говорит Иисус. Он совершенно не улавливает смысл идеи рождения свыше, поэтому спрашивает, 3-4, как может человек родиться, не будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? В этом вопросе чувствуется растерянность и замешательство Никодима, возможно, даже оттенком сарказма. Иисус снова отвечает ему вполне необычным образом, так что этот ответ до сих пор вызывает оживленные богословские дискуссии. Иисус говорит... 3 глава с 5 по 7 стих. «Истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше». Существует три распространенных толкования выражения «вода» и «дух». И основное влияние обычно уделяется значению слова «вода». Первая вода — это христианское крещение. Некоторые считают, что Иоанн здесь заранее вводит учение о крещении. о крещении в великом поручении, в конце Евангелия от Матфея, о крещении в книге Деяний или в пославиях апостолов Павла. Проблема в том, что это толкование не соответствует контексту и ведет к учению о крещенском возрождении, будто для входа в Царство Божие необходимо и водное крещение, и рождение по Духу. Но Писание ясно говорит, что к завершенному делу Иисуса нельзя добавлять никакие дела. В таком случае водное крещение становилось бы делом, добавленным к Евангелию. Я хочу подчеркнуть, крещение важно в жизни верующего. Я убежден, что каждый последователь Иисуса должен, следуя Его примеру и в послушании, принять крещение. Но в данном конкретном тексте вода не означает водное крещение. Второе толкование. Вода равно физическое рождение. Некоторые считают, что здесь речь идет об околоплодных водах, то есть Иисус говорит о необходимости быть рожденным и физически, и духовно. Это популярное толкование, в нем есть основания. Однако, учитывая, с кем говорит Иисус, мне трудно представить, что иудей первого века, каким был Никодим, мыслил о физическом рождении в таких терминах. Поэтому я склоняюсь к третьему толкованию. Когда вода и дух, они одновременно являются собой преобразующее действие Духа в Новом Завете. Я полагаю, что стих 3 «родиться снова» равно «родиться свыше» параллелен стиху 5, где говорится о воде и духе. В обоих случаях Иисус раскрывает смысл рождения свыше. Он переформулирует то, что сказано в стихе 3. И так же, как родиться снова и родиться свыше — это одновременное действие, так и родиться от воды и духа — это не два рождения, а одно. Вода и дух — это одно рождение, а не два. Они указывают на одновременное очищение от грехов и дар новой жизни, которую дает Святой Дух. Это не единственный случай в Библии, когда вода и дух соединяются как образ очищающего и искупительного действия Бога. Никодим, как раввин и учитель Израиля, прекрасно знал Ветхий Завет и был знаком с обетованиями Нового Завета, о которых говорили пророки Иоиль и Исаия. Наиболее ясный текст — Иезекииль, 36 глава 25-28, где вода и дух представлены как действие Святого Духа, очищающего от греха и дающего новую жизнь в рамках Нового Завета. «И окроплю вас чистою водою, и очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу в вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Родиться свыше — значит родиться от воды и духа, быть очищенным от грехов и получить новую жизнь. Затем Иисус сравнивает это перерождение и обновление духа с действием ветра. Стих 8. Интересный языковой момент. Греческое слово «пнеума» означает и ветер, и дух. И в нашем тексте будет много подобных двойных значений. Я как переводчик сделаю примечание. В синодальном переводе на русский язык используется слово «дух», а в английском — «ветер». Иисус говорит, что мы видим действие ветра, но не можем отследить его источник. Мы наблюдаем его последствия, как, например, вот недавние сильные ветры. Мы не знаем, откуда он приходит и как именно действует. И Иисус использует образ ветра, чтобы показать внутреннее преобразование, которое человек переживает через это очищение и рождение от Иисуса, от Духа. Речь идет не о внешних делах, ритуалах или правилах, а о внутреннем обновлении, духовном возрождении, которое приводит к новой жизни. Это напоминает мне одну историю о Генри Айронсайде. Генри Айронсайд был библейским учителем, проповедником, богословом, пастором и автором примерно в 1930-40-е годы. Однажды, когда он проповедовал на уличном углу в Сан-Франциско, его лично вызвал на дебаты известный в то время лидер атеистического движения. Айронсайд согласился, но при одном условии. Он сказал, атеист должен был привести с собой двух человек, мужчину и женщину, чьи жизни были ранее разрушены грехом и деградацией, которые застряли в кругах пьянства и безнравственности, полностью порабощенных зависимостями, наркотиками или алкоголем. Люди, отдавшие всю свою жизнь искушениям, грехам этого мира, и эти два человека, их жизнь, атеизм, должен был бы быть якобы преобразил. И затем Аренсон сказал ему: «А ты приведи двух людей, чьи люди были изменены атеизмом, а я приведу 100 человек, чьи жизни были изменены силой Иисуса Христа». После этого атеист улыбнулся и с уважением отказался от дебатов. В деле Иисуса Христа есть реальная сила, меняющая жизнь. Это и есть рождение свыше от Духа. Подлинное личное свидетельство – самое убедительное доказательство силы и любви Бога в жизни Его детей. Если вы были с нами, то за последние 2 недели слышали потрясающие свидетельства пастора Ричарда, Джона и других о людях, которые были рождены заново через Иисуса, и перемены в их жизни были очевидны. Каждый раз, когда мы проводим крещение и слышим свидетельства, мы видим пример возрождения, нового рождения, новой жизни во Христе. И это всегда повод для радости. Давайте вернемся к Никодиму. Никодим все еще остается в замешательстве относительно рождения свыше и рождения от воды и духа. Никодим был настолько запутан и зафиксирован в своем мышлении, что Иисус обличает его, напоминая, что он учитель Израиля. И если он этого не понимает, то как он может учить народ Божий? Иоанна 3:12. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никодим, ты должен знать лучше. Ты человек, знающий Ветхий Завет, знающий отрывки о Новом Завете. Ты должен понимать, что означает Божие действие через воду и дух». Тогда Иисус старается объяснить это Никодиму предельно ясно. Посмотрите на Иоанна 3, 14-15. «И когда Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус иллюстрирует спасающую силу Духа, ссылаясь на события, произошедшие при Моисее, описанное в книге «Чисел 21». Когда израильтяне 40 дней странствовали по пустыне на пути из Египта в Ханаан, они бунтовали и роптали на Господа. Тогда Бог послал на них ядовитых змеев, которые жалили народ. Но при этом Он дал и путь спасения для всего Израиля. Бог повелел Моисею сделать медного змея, поднять его на шест, и каждый, кто посмотрит на этого змея, будет жить. Иисус указывает на свою будущую работу на кресте через змея. Это кажется странным, не так ли? Мы ассоциируем змея с Эдемским садом и с грехопадением человека. Но важно понимать, из чего был сделан этот змей? Из меди. В Библии медь честно связана с божественным судом, силой, очищением и огненным испытанием. Жертвенник в Иерусалимском храме был сделан из меди, потому что ибо там происходит суд. Приносились жертвы за грех, и все сжигалось огнем. Образ медного змея символизирует грех, но грех, над которым был совершен суд. Это совершенный прообраз Иисуса на кресте. А Иисус, пригвожденный ко кресту, как воплощение греха, каждый грешник собран в нем однем, и на него изливается праведный суд Бога Отца. В этом смысле он становится тем самым медным змеем, вознесенным вверх. И так же, как древние израильтяне могли взглянуть на медного змея и жить, Иисус на кресте говорит: «Посмотри на меня и живи». Иисус уже многими способами объяснил Никодиму, что для вхождения в Царство Божие необходимо родиться свыше, через внутренние действия Духа Божьего. Теперь он переходит к вопросам «как» и «почему». Иоанна 3, глава 16 стих – это сердце Евангелия. Далее следует один из самых цитируемых и заученных стихов, самый краткий, ясный текст, описывающий Евангелие и спасительное дело Христа на кресте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Все начинается с Божьей любви. Любовь — это глагол, это действие. И по великой любви к миру Бог устроил путь нашего спасения от греха и сломленности. Объектом Божьей любви были мы, вы и я, весь мир. Мир, который создательно жил во тьме и в бунте против Бога. Мир, который во многом был врагом Богу. Именно этот мир Он возлюбил. Именно для таких людей был задуман план спасения. Это то, для кого отправил Бог Иисуса. Мы только что праздновали Рождество Христа, пришедшего в мир. Но чтобы понять Божий план, нельзя иметь Рождество без Пасхи. Иисус дает Никодиму небольшой анонс того, что должно было произойти. Бог посылает своего Сына, Он будет вознесен, возьмет на себя грех мира, умрет и воскреснет, чтобы каждый посмотрит на Него, кто призовет имя Иисуса, кто поверит в Него, будет спасен. Это и есть Божий план спасения мира, спасения тебя и меня. Сердце Бога — любить. И по своей великой любви Он действовал, чтобы спасти нас, вернуть к себе, исцелить нашу сломленность и восстановить отношения с Ним. Это и есть очищение, новая жизнь. Это и значит родиться свыше. Слово «верить» в нашем отрывке сегодняшнем — это не просто интеллектуальное согласие. Недостаточно верить, что Иисус жил, что был распят, что Он был хорошим человеком или учителем. В Писании верить означает полностью доверять, полагаться и держаться. Истинная вера — это не знание головы, а знание сердца. Полное доверие Иисусу, как прощающему твои грехи и ведущему твою жизнь. Полное доверие Иисусу, полная зависимость от Иисуса, полное упование на Иисуса. Вот что значит верить. Иоанна 3, глава 17 по 18 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Если Иисус пришел в мир, то не для того, чтобы осудить мир, но чтобы спастись через Него. Мы уже были осуждены. Библия говорит, что все согрешили. Я согрешил, вы согрешили, все согрешили. И поэтому есть осуждение за это. Римлянам 6 глава 23, вторая половина стиха. «Ибо возмездие за грех — смерть». Возмездие за грех — смерть. Когда я учился в старших классах, я работал с KFC, это сеть ресторанов. Моя зарплата за работу была минимальная оплата. В то время это было $3.25 в час. Я ел больше, чем заработал. Это правда. Зарплата, которую мы получаем за грех, за то, что мы делаем греховное, это смерть. Это вечное отделение от Бога в месте, которое Библия называет адом. Но главное, вторая часть стиха, Римлянам 6:23. «Но дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И снова сияет Божья любовь. Есть суд. Но именно из-за этого осуждения Бог по любви действовал, чтобы спасти нас ради Своей славы и нашего блага. Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, для тех, кто родились снова». Иисус завершает разговор с Никодимом, возвращаясь к теме тьмы и света. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Те, кто видят свет. и осознают свое духовное состояние и имеют одну ответственность – верить. Это не так просто. Наш мир сломан, наш мир испорчен. Вокруг нас искушения и желания, и люди не спешат быть спасенными. Наш отрывок говорит, что люди на самом деле ненавидят свет и предпочитают тьму. Они предпочитают продолжать делать то, что они делают. Это классическая борьба тьмы и света, но помните, тьма не может победить свет. Для тех, кого тянет ко тьме, эта борьба за тьму разрушительная, бесконечная и безнадежная. В противоположность этому, те, кто приходят к свету, желают света, кто взирает на Иисуса, свет мира, и верит в Него, полностью доверяя Ему, получают вечную жизнь и начинают стремиться к свету. Иоанн здесь описывает, что происходит, когда люди выбирают верить в Иисуса. Они преобразуются в детей Божьих, переживают силу Духа и живут в истине, потому что Бог действует в них. Никодим пришел к Иисусу ночью и сам находится во тьме духовной. Он был заинтригован Иисусом, и эта любознательность побудила его сделать шаг навстречу Иисусу, прийти к Нему, оставаясь при этом в темноте. Его тянуло к Иисусу, и Иисус уделил ему время, объясняя действия Духа в жизни тех, кто верит в Сына Божьего. Я предполагаю, что Никодим ушел той ночью после долгого разговора с Иисусом с множеством мыслей для размышления. Итак, что же дальше произошло с Никодимом? К счастью, Иоанн упоминает Никодима еще дважды в своем Евангелии. После того, как Никодим сделал шаг навстречу, Иисус позже, в Иоанна 7:45-52, Иоанн специально подчеркивает, что это тот самый человек, который приходил к Иисусу ночью, теперь встает на защиту Иисуса перед Синедрионом, перед теми самыми людьми, от которых он раньше скрывал свой визит к Иисусу. Синедрион послал стражу арестовать Иисуса, но те вернулись пустыми руками, пораженные и впечатленные его учением. Фарисеи начали осуждать и странников, и самого Иисуса. И именно тогда Никодим встает перед своими коллегами и задает вопрос, призывая к осторожности и справедливости. 7:51. «Судит ли закон наш человека, если прежде не послушает его и не узнает, что он делает?» Это разительный контраст с его первым скромным и тайным разговором с Иисусом. Никодим прошел путь от личной встречи к публичной защите. Иоанн дает нам лишь небольшой взгляд на этот путь. Последнее упоминание о Никодиме в Новом Завете, Иоанна 19:38-40. И здесь мы видим завершение его пути от личного разговора к публичной защите и теперь к открытому, очевидному отождествлению с Иисусом. Иисус был распят. Его тело все еще находилось на кресте. Иосифа из Аримафеи была новая, еще не использованная гробница. И он получил разрешение от Пилата забрать тело Иисуса. Вы, вероятно, уже догадываетесь, кто был с ним. 19:39. Пришел также и Никодим, который прежде приходил к Иисусу. Вы знаете, Иоанн любит напоминать нам о первой встрече и о том, какой путь прошел Никодим. И принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. И именно здесь, на Голгофе, на месте крайне публичном, Никодим окончательно выделяется вместе с Иисусом. Смерть Иисуса была предметом обсуждения всего города. Все знали, кто присутствовал, кто вовлечен, что происходило. И здесь становится совершенно ясно, что Никодиму больше не было важно, кто узнает о его принадлежности к Иисусу. Его репутация, положение, популярность, политическое влияние — все это перестало иметь значение. Не имело значения, знал ли об этом первосвященник Каиафа, другие фарисеи, его последователи или простой народ. Его действия не были тайными. Трудно скрыть около 75 фунтов алоэ и смирны. Именно здесь Никодим окончательно выступает открыто за Иисуса. Мы видим путника Дима. Он был любознателен и сделал шаг навстречу Иисусу. Он был убежден и встал на защиту Иисуса. И он стал полностью посвященным и открыто отождествил себя с Иисусом. И мой вопрос к вам в конце этой проповеди таков. На каком этапе пути Никодима вы больше всего узнаете себя? Вы любознательны и хотите сделать шаг навстречу Иисусу? Вы убеждены и хотите начать вставать за Иисуса? Вы посвящены и готовы открыто следовать за Иисусом, несмотря ни на что? Где бы вы ни находились, Иисус встретит вас и поможет вам расти. Грешник ли я? Да. Но я спасенный грешник. Я полностью доверил себя Иисусу Христу и Его спасительному делу на кресте. Я принял Его как прощающего мои грехи и Господа моей жизни. На Него я возложил все свое упование. Поэтому нет никакого осуждения. Я освобожден, я очищен, и у меня новая жизнь. Возможно, вы сегодня слушаете это и думаете, мне нужен Иисус. Возможно, вы слишком долго жили во тьме и хотите перейти к свету. Честно говоря, это было бы такой пасторской небрежностью проповедовать по Иоанну 3 и не дать вам возможности принять очищение, новую жизнь, которую может дать только Иисус. Через мгновение я помолюсь. Посвящены ли вы? Хотите ли вы выйти за Иисуса? Открыто следовать за Ним, несмотря на что? Возможно, этот призыв к вам, если вы думали об этом. Искать место, в которое позвал вас Бог. И находить эту платформу, где вы можете встать за Иисуса и сделать Иисуса известным. Введите себя в миссию во имя Иисуса. Где бы вы ни были, Иисус встретит вас и будет с вами. И отличное время сейчас посмотреть назад, посмотреть на предстоящий год. Где вы сейчас, где вы хотите быть, где вы хотите, чтобы Дух Иисуса был с вами и вел вас. Когда вам нужно родиться снова? Как вам нужно расти в послушании Иисусу? В той атмосфере, в которой мы готовы расти. В нашей церкви очень много мест, где вы можете расти. Многое может вам помочь попасть в эту атмосферу. В нашей вере, рост в вере происходит через пребывание во Христе, но мы можем также содействовать этому, помещая себя в среду, где мы готовы расти. Например, домашние группы, где мы вместе растем лучше. Или служение Scripture Together 365 дней. Это чтение Библии за год. Или классы открытия, открывая Иисуса, открывая крещение и членство и многие другие. Библейская и миссионерская школа церкви Виллингдон. Регистрация на новые курсы уже открыта. Служение, участие. Вы никогда не бываете более похожи на Иисуса, чем когда служите. Детское ли это служение, молодежное ли, команда препятствия, кафе и другие, какие-то краткосрочные миссии или долгосрочные миссии. В этом году перед нами множество возможностей для роста, где Бог призывает вас делать шаг, встать и выступить открыто в вашей семье, на работе, в школе, дома. Вы, возможно, слышите это сегодня, призыв, и думаете, да, мне нужен Иисус. Возможно, вы слишком долго были в темноте, и сейчас выходите на свет и рады этому. Вы грешник? Я — да. Но я спасенный грешник. Я всю свою веру положил в Иисуса. Я доверил себя Иисусу, Его спасительному делу на кресте. Я принял Его как прощающего мои грехи и Господа моей жизни. И на Него я возложил все свое упование. Поэтому нет никакого осуждения. Я свободен, я очищен, у меня новая жизнь. Через мгновение я помолюсь, и вы можете повторить эту молитву за мной или помолиться своими словами. Эта молитва не спасает вас, спасает Иисус. Молитва лишь выражает ваше полное доверие Ему. Молитва – это способ выразить свое полное доверие Иисусу. Это ваше желание выйти из темноты на свет и прославляет Иисуса как того, кто простил ваши грехи. Давайте помолимся вместе этой молитвой. Просто закройте ваши глаза и следуйте за мной в молитве. Иисус, я знаю, что я грешник, и я нуждаюсь в Тебе. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес. Пожалуйста, прости меня, измени мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. Спасибо за новую жизнь, которую можешь дать только Ты. Помоги мне своим духом жить в Твоей истине. Я полностью доверяю Тебе, Иисус. Аминь. Прошу вас уделить несколько минут размышлению над этими вопросами. И мы хотим помолиться, и мы приглашаем вас помолиться с теми, кто будет стоять впереди. И, возможно, у вас есть какие-то переживания или нужды, или вы хотите благословить год, который предстоит. Что бы там ни было, благодарности или нужды, выходите вперед, тут будут молитвенники стоять. Мы присоединимся к вам в вашей молитве. Вопросы для размышления.